Радиостанция «Эхо Москвы», записки АСА. Естественно, с вами Анатолий Агамиров. И у меня сегодня в гостях дорогой для меня гость. Это доктор всяческих скрипичных наук. Всяческих, потому что скрипичная деятельность многообразная, я об этом расскажу. Это профессор Московской консерватории Эдуард Грач. То, что вы сейчас слышите, это прелюдия, то есть первая часть из Хольберг-сюиты Эдварда Грига. По скрипичному блеску можете догадаться, что вся компания скрипачей — это настоящие виртуозы. И должен сказать, что это, помимо того, что они виртуозы, они еще ученики моего гостя. Это ученики профессора Грача. И такое сочинение, я бы сказал, оно очень показательное для струнников. Все струнники его всегда играют. Ну, музыка Грига не нуждается в моих комплиментах. А вот показать звук и виртуозность — это дает возможность полную. Итак, еще раз напоминаю, радиостанция «Эхо Москвы», записки АСА. С вами Анатолий Агамиров, звукорежиссер Александр Цернис. А у нас в гостях профессор Московской консерватории Эдуард Грач, народный артист России. Сейчас слышали, под его руководством он дирижировал, это его ансамбль под названием «Московия». Очень выразительное название. Скажите, Эдуард Давидович, а почему такое,
да,
почему такое старинное русское название для скрипичного оркестра? Почему именно Московия?
Ну, во-первых, спасибо, что вы меня пригласили на беседу. Я очень рад всегда с вами беседовать. Мы с вами старинные друзья и коллеги. Почему? Дело в том, что когда мы только образовались, был такой банк «Московия». И моим ребятам он платил очень крупные суммы. 100 рублей в месяц.
Как раньше я не играю на скрипке. Как 100 рублей меня не спасли.
Да, да, да. Но банк, вероятно, может быть, поэтому вскоре разорился. Я попытался поменять название, но мне сказали: вы знаете, вас уже знают как Московия. И так мы и остались Московией. Мне думается, что совсем неплохое имя у оркестра — Московия.
Я почему так спросил? Я знаю, что вы долгое время действовали в городе, который для скрипачей как-то более почетен, чем Москва, в смысле скрипичном, конечно, естественно. Это Одесса. Вы учились один из таких удачливых самых, и там, правда, неудачливых учеников вроде бы и не было. Вы ученик самого Петра Соломоновича Столярского, знаменитого профессора Столярского. Когда учился и Давид Федорович Ойстрах, и Буся, Гольштейн, я не буду всех перечитать, времени не хватит. Но в передаче для того, чтобы, так сказать, назвать всех, кого Петр Соломонович выпустил в эту жизнь, выпустил очень удачно, удивительным своим умением, вот, кстати, это и в вашем случае, ну, точно у меня получилось, увидеть в человеке способности чисто виртуозные и артистические, и звуковые. Почему-то у всех учеников Петра Соломоновича хорошо звучал инструмент, по-разному, но всегда хорошо. У него не было людей с плохим звуком, как же это так, я спрашиваю вас, Эдуард Ильич, поскольку вы на сегодняшний день, если вполне справедливо, самый выдающийся специалист по скрипке в Московской государственной консерватории.
Спасибо, столько комплиментов я получил. Спасибо большое.
Знать дело правду в том, говорить всегда просто и приятно.
Ну, спасибо еще раз. Дело в том, что в Одессе я, конечно, учился не так долго, но я одессит, родился в Одессе и начал заниматься в 1937 году, но, естественно, в 1941 году прервались занятия, эвакуация, и далее я уже не был связан с Одессой. Но, вероятно, корни одесские, Одесское море, одесский климат, одесская обстановка школы Столярского, замечательный мэтр Петр Соломонович, его прекрасные ассистенты, один из которых со мной занимался настолько тщательно, Вениамин Зиновьевич Марткович, что, вы знаете, я вспоминаю для того, чтобы посмотреть, как у меня на правой руке большой палец, как он расположен на смычке, он становился на колени. На колени и рассматривал снизу, вот как положение моей руки. Это удивительно. Это действительно люди были преданные.
Да. Прости, что я перебиваю, да, я никогда не зовут, просто меня сейчас синил мысль. Кто мне рассказывал про Мартковича? Скрипача, которого вы не можете не знать. Тошек Зайдель.
О, конечно.
Это его ученик.
Да. Ну, многие связаны с Одессой, многие, и кроме тех, кого вы назвали, и та же Лиза Гильз, а Натан Мильштейн, да, великий скрипач. Ну, но, конечно, гордость Одессы, гордость школы Столярского – это великий Давид Федорович. Ясно. Но так случилось, вы знаете, что я, может быть, был единственным одесситом, который продолжил занятия в Москве, не у ученика Столярского Давид Федоровича Войстраха, а я продолжил занятия у Абрама Ильича Импольского. После эвакуации в Новосибирске я был, там я занимался с киевским педагогом, ассистентом магазинера Иосифом Ароновичем Гутманом. Там был мой первый сольный концерт, на котором были такие великие люди, как Зандерлинг, Мравинский, Стасевич, квартет Глазунова. И вот настоятельно требовали, чтобы я поехал в Москву учиться. И Стасевич уехал в Москву, встретился с Абрамом Ильичем, и я получил от Абрама Ильича Импольского письмо на 12 страницах, как я должен готовиться к приемным экзаменам в ЦМШ. Шла еще война, 44-й год. Я получил с мамой командировку от Новосибирского обкома партии, которые очень опекали меня. Опекал первый секретарь обкома Михаил Васильевич Кулагин. Я получил командировку, мы приехали в Москву, я играл Абрама Ильича, играл экзамен в ЦМШ и поступил в ЦМШ. Причем за несколько месяцев до того, как коллектив ЦМШ переехал в новое здание.
Начинали и вы, и я в другом здании. Помните особнячок прямо напротив эстонского посольства?
Да, вот, ну там... вот об этом я говорю. Я приехал в Москву и поступил, вот экзамен вступительный я играл там. И несколько месяцев проучился там. И потом вместе со всей школы мы вот въехали в новое здание.
Во двор сзади ГИТИСа.
Сзади ГИТИСа, все точно.
Вот. А то, что вы учились сначала у Столярского, у Абрама Ильича, с моей точки зрения, это не только ничего плохого, наоборот, только самое хорошее.
Мне просто очень повезло, что я учился у двух великих педагогов.
Например, талантливейший человек. Ну, по разным причинам у него не была не очень счастливая судьба. Я имею в виду Бориса Гальштейна, Бусю Гальштейна.
Ну, это талантливый, это мало сказать. Да. Талантливый. Это, да, это гениальный скрипач.
Да.
Абрам Ильич говорил, что более талантливого скрипача он просто, так сказать, своей педагогической деятельности не знал в те годы.
Ну, в общем, я считал то же самое.
Да, да. Да.
Ну, хорошо, мы говорим о других скрипачах. Позвольте мне предложить нашим слушателям еще одного, с моей точки зрения, очень талантливого скрипача, Эдуарда Грача, популярной скрипичной пьесе. знаменитая мексиканская пьеса «Эстралита Понса». Играл мой гость Эдуард Грач, и эта пьеса очень выигрышна для звука, а мой гость, как вы только что могли убедиться, обладает прекрасным скрипичным звуком. И вообще, это какая-то стала редкость, Эдуард Ильич. Эдик, я могу вас так назвать.
Ну, спасибо, Толенька.
Да, я давно знаком.
Да.
Понимаете, в чем дело? Вообще люди стали забывать о том, что музыка – это звук.
Да.
А игра на струнном инструменте – тем более звук. Да. Без этого никак нельзя. Я с удовольствием, я с большим удивлением обнаружил сейчас в наличии в концертной жизни несколько крупных скрипичных виртуозов, признают весь мир, без красивого полного скрипичного звука. Обходится. Меняется репертуар, как-то обходится. Мы с вами репертуар менять не будем.
Нет.
Мне очень хочется, чтобы сейчас в вашем исполнении звучало то, что играют все скрипачи, обладающий красивым, как говорили до революции, тоном.
Да, было... вот говорил так Абрам Ильич, он говорил тон. Он не говорил звук, он говорил тон. И это очень верно.
Какое приятное для меня совпадение. Испанская серенада, шаминада. Мой гость Эдуард Грач играл ее, и партию фортепиано, как во всех вещах, где звучит еще и фортепиано, исполняет Валентина Василенко. Скажите, Эдуард, вот сейчас прозвучит оркестр Москвы еще раз. А по какому принципу вы комплектуете оркестр, кроме принципа собственных учеников? Солисты, они же все виртуозы. Это не очень любят играть в оркестре.
Ну, вы знаете, это безумно полезно. Я считаю, что они обязательно должны играть в оркестре, они должны быть ансамблистами. Но действительно, в моем оркестре более 10, а иногда в каких-то программах занято и 14 лауреатов международных конкурсов, и 8 солистов Московской филармонии. Это все солисты. Поэтому я часто программы строю таким образом, что они сначала аккомпанируют, и потом выходят, играют как солисты и возвращаются обратно в оркестр аккомпанировать. Я думаю, что это редкий принцип, но возможный в том случае, если действительно это яркие, безусловно, солисты. А они, с моей точки зрения, простите меня, может быть, за нескромность, они являются действительно яркими солистами.
Да нет, оно и слышно. Сейчас я хочу, чтобы прозвучал оркестр Москвы под управлением моего гостя Эдуарда Ильича Грача. Он взял для оркестровой части нашей передачи из «Кармен Сюиты» «Бизе Щедрин». Там есть такая пьеса, которую условно можно назвать «Тореро». Кажется, по партитуре точно называется «Тореро».
Да, «Тореро».
Итак, У нас все, Одесса, Испания, Тореро, испанские сенаты. И так Тореро, Бизе, Ширин. Прекрасная пьеса Креслера, прекрасный розмарин, Шен Розмарин. Играет мой гость записок Асса, это Эдуардович Грач, профессор Московской консерватории, знаменитый исполнитель, дирижер. Прекрасная пьеса, великолепно исполненная моим гостем Эдуардом Грачом с помощью пианистки Валентины Василенко. Я продолжаю свою беседу с моим гостем, и мне хочется вас спросить о такой вещи, которая меня как-то царапнула в последние дни. Вот по телефону из Нью-Йорка раздали какие-то пессимистические голоса о том, что пора вообще прекращать сольную деятельность, что публика совершенно не интересуется сольными концертами, ровно как фортепианными, скрипичными, все что угодно. Публике нужен оркестр или тот, кто играет недолго, правда,
с оркестром. В ваших многочисленных выступлениях за рубежом вместе с вашим оркестром сольные выступления. Подтверждает этот пессимизм или нет?
Вы знаете, это очень больная сейчас тема. Я думаю, что это, на мой взгляд, несколько искусственно нагнетается. Почему так надоела сольная деятельность исполнителей, я не очень понимаю. Почему считается, что только могут быть симфонические концерты или концерты камерных оркестров, ну, с участием солистов, безусловно.
Или солист с оркестром. Вот
или солист с оркестром, правильно. Но это неверно, ведь... Виолина Абенда, клавир Абенда, сольные концерты скрипача, сольные концерты пианиста. Сколько гениальной музыки написано. Ведь как же без этого возможно? Это невозможно. Я считаю, что если мы... Это наша просто обязанность. Мы должны продолжать бороться за то, чтобы... Ну, бороться...
Чтобы сольная музыка звучала.
Чтобы она звучала. Ну, бороться – это громко сказано.
А что бороться? Почему? Это не громко сказано. Это нормально. Именно бороться своей игрой и привлечением внимания.
Да, это очень сложно. Держать публику во внимании 2 часа, чтобы они слушали одного исполнителя, вероятно, это сложно. Для этого надо обладать индивидуальностью.
Я вам скажу, я несколько провокационно задал вопрос. Ибо вот этот сам пессимистический вздох, раздавшийся из Нью-Йорка, он принадлежит нашим с вами бывшим соотечественникам. Они, по-моему, не очень состоялись как солисты там.
Ну, может быть, поэтому.
Да.
Может быть,
и они поэтому. Как хотят, так сказать, девальвировать собственную сольную деятельность или сделать ее каким-то прожектором для практики всех остальных. Слава Богу, что вы это хоть не подтверждаете.
Нет, я не подтверждаю, и я считаю, что обязательно должны быть сольные концерты, должна звучать камерная музыка, должны быть сольные концерты выдающихся, интересных, своеобразных исполнителей, которые не похожи один на другого.
А куда мы тогда с вами деваем сонатную музыку? Колоссальный скрипичный репертуар, сонатный.
Ну, о чем речь? О чем речь? Конечно, конечно, вы знаете...
Оркестр сюда не пристегнешь просто.
Безусловно, безусловно. Я не знаю, где-то в 70-е годы, когда я уже в течение более 20 лет гастролировал, я сыграл цикл концертов. Из 8 концертов шедевры скрипичной камерной музыки. И 8 концертов мне было трудно вставить все те произведения, которые мне хотелось.
То, что вы хотели сказать публике, не уместилось в 8,
не уместилось в эти...
8 вечеров.
Конечно.
Охотно верю. По-моему, и 18 не хватит.
Конечно, поэтому, ну, этот пласт просто, так сказать, забыть и считать, что это все не нужно. А публике ведь нужна музыка, и нужна классическая музыка. Я знаю, как прекрасно посещают концерты. И вот мы ездим сейчас с оркестром. Мне сейчас уже не удается по времени. У меня огромный класс. 20 с лишним человек в Московской консерватории, оркестр, множество концертов и деятельность концертная. Поэтому мне, конечно, не удается ездить так, как я ездил раньше. Но если с оркестром я выезжаю, и в них я играю, конечно, играют мои ученики, и мы строим программы, различные программы. Я всегда чувствую во всех городах большой интерес. Большой интерес к классической музыке, который иногда искусственно принижается. А в Москве вообще не о чем говорить. Мои абонементы, я говорю о себе, простите, но мне это, как бы, так сказать, ближе, я это хорошо знаю. У меня 9 концертов в году официальных абонементных, 4 в большом зале, 4 в малом. Абонементы персональные играет и дирижирует Эдуард Грач, и Эдуард Грач и его ученики. И концерт в зале Чайковского. И у нас надо переплюнуть, конечно, естественно. И у нас всегда полный зал.
Вы слушали маленький фрагмент знаменитого танго Исаака Альбениса. Нельзя обойтись без этой пьесы в исполнении моего гостя Эдуарда Грача. Очень красивая музыка, очень выразительная, артистичная. Это просто было мне необходимо. А теперь в заключение нашей передачи, чтобы вы поняли, каких виртуозов растит Московская консерватория, не без участия, а при тщательном внимании моего уважаемого гостя, сейчас прозвучит «Перпетум мобиле» Паганини. Виртуознейшая скрипичная пьеса. Ее играют все ученики Эдуарда Ильича. Из наличия нынешних студентов Московской консерватории, я думаю, что это будет достойно окончания и нашей беседы, и передачи «Записки аса». А она посвящена, в общем, моему любимому инструменту – скрипке. Всю жизнь прожил в басовом ключе и, наконец, прорвался в скрипичный. «Перпетум мобиле» Паганини. Thank you.